где не бывает разлук. Мария родилась в городе Льгове Курской области в христианской семье. У нее было пятеро сестер и три брата, а сама она была в семье предпоследним ребенком. С детства она помнит дружные семейные общения, молитвы, чтение Библии. Как же ей хотелось быть ближе к тому, которого любили и почитали в ее семье, кто страдал за нее на Голгофском кресте. Может, поэтому маленькая девочка тайком от всех забиралась на старый темный чердак и, склонившись на колени у узкого окна, молилась Иисусу, с надеждой глядя в далекие голубые небеса. Марии было 14 лет, когда наступил страшный 1941 год. Христиане, собираясь вместе, молились Богу о милости к своему народу. Немцы вошли во Льгов. Ей никогда не забыть те овеянные ужасом дни. В первую очередь гестаповцы расправились с евреями. Их согнали к железной дороге и заставили копать огромные ямы. Люди копали, и слезы капали на сырую землю под лезвие лопат, ведь каждый знал, что копает себе могилу. Глядя на несчастных, плакали и жители города, ставшие невольными свидетелями человеческой злобы и жестокости. А потом евреев расстреляли. Полуживые, полумертвые, они упали в холодную пасть братской могилы. Их засыпали землей, окровавленных стариков, детей, мужчин и женщин. Еще долго стонала, шевелилась земля возле старой железной дороги, по которой уже мчались поезда, увозя в далекую Германию пленных. Немцы забирали молодежь на работу в Германию. Взяли и Марию. Ей было всего 15, когда пришла повестка из комендатуры. А в начале войны мать проводила на фронт сына. Старшие дочери жили в других городах. Отца Марии, как многих пожилых людей, бросили в тюрьму. И вот пришла очередь юной, не успевшей увидеть жизнь Марии. Крепко прижимаясь к маме, она шептала слова молитвы и прощания, а мать в отчаянии верила судьбу своей девочки, любящему Господу. В комендатуре было уже много молодежи. Каждый должен был отметиться в длинном списке. Юноши и девушки чувствовали себя не людьми, а безвольными существами с номерами вместо фамилий. Каждому выдали по буханке хлеба и загнали в товарные вагоны. Так и ехали они в чужую страну, тесно прижавшись друг к другу. Воды не давали, и дорога в Германию казалась длиною в целую жизнь. Это было в мае 1942 года. На пересылочном пункте в Германии людей сортировали словно животных по силе и возрасту. Марию определили в группу рабочих на военный завод. Вместе с другими девушками и женщинами ее привезли в большой лагерь на территории завода. Жили пленные в холодном трехэтажном доме, со всех сторон огражденном высокой колючей проволокой. Здесь жили только женщины, а вдалеке был виден мужской лагерь, такой же мрачный и неприглядный. День для пленных начинался рано. Не успевшие отдохнуть После изнурительного дневного труда полусонные люди спешили в столовую, где получали по кружке несладкого ячменного кофе и по тонкому куску хлеба. А потом всех строем уводили на завод. Худенькие девчушки, еще подростки, нелепо выглядели в огромных, не по размеру, тяжелых мужских ботинках и серой. Ноги быстро уставали от тяжелой обуви и работы возле станков. Мария делала гайки. Визг обрабатываемого на станке металла, забивающая глаза и нос металлическая пыль, тяжелые ящики с железными брусками и гайками — все это было таким непосильным для полуголодных, измученных девчат. В обед их строем водили в столовую, выдавали вонючую баланду, которую порой ели, заткнув нос. А на ужин лишь воспоминания о далеких временах в России, когда ели досыта сытный, пахучий русский хлеб и пили сладкий чай из пузатого медного самовара. Конечно, многие умирали. Больных увозили в крематорий, а на освободившиеся места привозили новых пленных. Казалось, этому кошмару никогда не будет конца. Мария молилась, только Бог ее был единственным утешением, единственной надеждой и упованием. Так прошло полгода, и вдруг она тяжело заболела. Лежа на жесткой постели, девушка мысленно готовилась к смерти, как многие другие, кто жил прежде рядом с ней. Но Бог определил для Марии не крематорий, а нечто другое. Ранним утром к ее постели подошла высокая, худощавая немка. Она забрала обессиленную Марию в свой большой и уютный дом. Господь сделал так, что мюллеры, владельцы небольшого продуктового магазина, узнали от своего знакомого, работавшего с военнопленными, что заболела хорошенькая русская девушка, которую ожидает верная смерть. Сердобольные, богобоязненные немцы встревожились. Госпожа Мюллер упросила мужа выкупить за 500 марок несчастную пленницу. Всю свою жизнь она мечтала иметь дочь. Мать семерых сыновей решила удочерить русскую девушку. Так Мария появилась в их доме. Ее отмыли, накормили, лечили. Медленно возвращались силы в изнеможденное тело девушки. Здесь же она учила немецкий. Ее сердце наполнилось благодарностью Богу за тепло человеческих сердец, которые помогли ей в такой трудный час. Мария помогала госпоже Мюллер в ее магазинчике и чувствовала себя в ее доме, как в своей семье. Но по ночам она плакала, когда воспоминания манили ее в родной город, возвращали в детство. Увидит ли она своих родных? И снова возносились к Богу молитвы из юного сердца, тосковавшего по отчему дому. Шло время, война подходила к концу. Американцы открыли второй фронт. Военные действия перешли на территорию Германии. Из охваченного огнем родного города мюллеры, а вместе с ними и Мария, эвакуировались в другой город – Мерцик. Этот живописный город находился в 15 километрах от французской границы. Там прожили они еще 2 года. За это время Мария из хрупкой маленькой девочки-подростка превратилась в очаровательную 18-летнюю девушку. После войны Мюллеры вернулись домой, а Мария осталась жить в лагере для перемещенных лиц, где оставались военнопленные. Они боялись возвращаться на родину. Здесь жили русские и украинцы, турки и татары, представители многих других национальностей. Этот лагерь, который содержали американцы, напоминал обычное общежитие. Люди жили там, зарабатывая деньги на заводах и фабриках города. Поблагодарив Мюллеров и высказав им в слезах слова благодарности, Мария пожелала остаться со своими соотечественниками. Здесь-то она и повстречала Ивана. Иван вырос в глубоко верующей православной семье, воспитавшей 18 детей. Наверное, Марию привлекло почтительное отношение этого доброго, искреннего человека к Богу. Вскоре они поженились. Иван с радостью повел молодую жену в русскую православную церковь. Но душа Марии рвалась к другому, простому, привычному с детства общению христиан. Тогда Иван разыскал для нее церковь евангельских христиан, что находилась на опушке леса. На небольшом свежесрубленном бараке красовалась надпись «Дом молитвы». Мария вошла в барак и увидела текст «Бог есть любовь». Слезы заструились по ее щекам. Она нашла то, что искала. В этом небольшом помещении звучала ее молитва покаяния. Душа соединялась в сладком покое с великим Творцом. Вскоре в огромной церкви Мюнхена она приняла водное крещение в числе 29 человек. Мария никогда не пропускала богослужений, пела в большом церковном хоре. И даже если приходилось возвращаться домой поздними вечерами через густые заросли леса, Мария не страшилась, Бог был с нею. В 1950 году Мария с мужем эмигрировали в Америку. Тогда же и Иван принял Иисуса Христа в свое сердце. В 1957 году, после смерти Сталина, она, наконец, написала домой. Кто-то из родственников дал ответ, указав адрес матери. Началась переписка. Но только через 20 лет у Марии появилась возможность посетить родину. К счастью, мама была жива. Старушка показала дочери ее первое письмо из Америки, по которому родные поняли, что она жива. Все письмо Марии цензура тщательно затушевала черной типографской краской, кроме слов приветствия и прощания. Но даже эти несколько слов утешили сердце бедной матери. Ее дочь, покинувшая дом в 15 лет, осталась по милости Господа живой. Отец, сестра и 2 брата Марии погибли во время войны. Много слез выпало на долю ее матери, как, впрочем, и всех тех, кто пережил страшные годы Второй мировой. К счастью, родные Марии – христиане, а значит, впереди у них общая чудесная Родина, где не будет разлук и горя, где не будет смерти и слез.